эфире «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Экс-глава Якутии Михаил Ходорковский и оппозиционер Алексей Навальный учредили премию для политзаключенных. Сегодня проходит ежегодная акция «Возвращение имен», посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. Лишенная вида на жительство в России, американка Дженнифер Гаспар судится с ФСБ. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве на Лубянской площади проходит акция «Возвращение имен», приуроченная ко дню памяти жертв политических репрессий. С 10 утра до 22 часов, сменяя друг друга, к Соловецкому камню приходят все желающие и читают имена людей, расстрелянных в Москве в годы советского террора. Аналогичные акции проходят и в других городах России. В Москве на Лубянской площади побывал мой коллега Никита Татарский.
В 10 часов утра, в день памяти жертв политических репрессий, у Соловецкого камня началась акция «Возвращение имен». Она проходит уже в 8-й раз, и из списка более 40 тысяч расстрелянных только в Москве к этому моменту зачитали менее половины. Рассказывает сотрудник мемориала Алексей Макаров.
На основе нашей электронной базы жертв политического террора в СССР в алфавите мы каждый год берем вот букву А, мы берем первый там 100 человек, да, на следующий год следующие 100, чтобы на все буквы звучало каждый год.
Сторож в общежитии автобусного
базы. Но это не повторяющиеся имена, то есть каждый год мы читаем новые имена. Этого года и в других городах.
Мастер профильного отдела,
я знаю, что в Рязани
расстрелян
читали,
9 августа
в Пензе, по-моему, читали, и еще в некоторых городах собираются провести подобные акции сегодня или завтра.
Очередь людей со свечами и листками бумаги в руках не иссякает. Сюда пришли многие известные люди. Бывший уполномоченный по правам человека при президенте России Владимир Лукин, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, архитектор Евгений Ас, ученый Михаил Гельфанд и многие другие. Здесь много обычных людей самого разного возраста, пенсионеров, студентов, но людей старшего возраста все же заметно больше. Многие участники акции, зачитав несколько имен, добавляют в конце еще одно или два имени своих родственников, расстрелянных в те же годы.
Косименко Владимир Александрович, 37 лет, расстрелян в 1938 году. Косименко Борис Александрович, мой дядя, 41 год, расстрелян в 1938 году. Вечная память.
Жук Петр Петрович, это мой отец, прокурор наркомата юстиции, расстрелян 19 декабря 1937 года в возрасте 40 лет на Бутовском полигоне. Вечная им память.
Говорит архитектор Евгений Ас.
У меня сегодня другой жанр, потому что я нашел информацию о расстреле своего деда, и сегодня произнес его имя. Это было важно. До этого года мне были известны обстоятельства его смерти.
Люди по одному выходят к микрофону, передают свечу предыдущему выступавшему, зачитывают имена, профессии, возраст и год расстрела людей из списка. Многие говорят, что не хотят повторения тех ужасных событий, потому и пришли сюда. И добавляют «Вечная память».
Всех незаконно и неправедно осужденных и погибших в лагерях вспомним. Вечная память.
Политик Сергей Митрохин рассуждает о значении акции «Возвращение имен».
Я понимаю важность этого дня, его значение для нашей страны, для будущего нашей страны даже больше, чем для памяти о погибших. Пока сохраняется память о страшных преступлениях государства, все-таки есть надежда, что у этого государства есть какое-то будущее для этой страны.
С ним соглашается архитектор Евгений Ас.
Риск быть арестованным и расстрелянным в 1937 году был тотальным. Есть люди, у которых не расстреляли, это скорее случайность, чем закономерно. Поэтому если представить себе, что что-то подобное может повториться, от одной мысли стынет кровь в жилах. Поэтому здесь люди, которые не хотят, чтобы это повторилось с одной стороны, а с другой стороны, чтобы воздать память тем, кто был незаслужен, беззаконно погиб, без всяких на то оснований. Я думаю, что это просто человеческий долг какой-то, наш общий, независимо от того, были жертвы среди моих близких или нет.
Соловецкий камень к 12 часам дня был уже почти полностью уставлен свечами и цветами. В сквере у Соловецкого камня расставлены щиты с фотографиями исторических документов, цитатами из советских газет, письмами заключенных и лагерными фотографиями. В течение дня сотрудники мемориала проведут несколько экскурсий под названием «Москва. Места памяти» в окрестностях Лубянки. Акция «Возвращение имен» продолжается до 10 часов вечера. Любой желающий может прийти сюда и зачитать несколько имен в память о жертвах политических репрессий. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Глава фонда «Открытая Россия» Михаил Ходорковский и оппозиционер Алексей Навальный учреждают премии для людей, пострадавших от российской судебной системы. Об этом экс-глава компании «ЮКОС» заявил в ходе онлайн-конференции, посвященной судьбе российских политзаключенных. Уже в следующем году премии по 100 тысяч рублей получат 50 человек. Кто конкретно, решат эксперты, сказал Михаил Ходорковский. О том, кого считать политзаключенными и о том, как им можно помочь, на сайте «Открытой России» в среду дискутировали правозащитники, бывшие заключенные и политэмигранты, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
В онлайн-конференции, организованной фондом Михаила Ходорковского «Открытая Россия», приняли участие как бывшие политзаключенные, уже отсидевшие свои сроки и вышедшие на свободу, так и люди, вынужденные уехать за пределы России из-за преследований по политическим мотивам. Прежде всего, участники пытались разобраться, кого следует считать политзаключенными, а кого нет. Глава «Открытой России», сам бывший заключенный Михаил Ходорковский, считает, что все люди, попавшие за решетку в результате несправедливого суда в России, могут называться политзаключенными и нуждаются в общественной поддержке.
Это важно, что мы сегодня собрались обсудить эту проблему. О людях, находящихся в тюрьме по политическим причинам, нельзя забывать. Их у нас в стране тысячи. И, конечно, для этих людей психологически крайне важно, чтобы их признали именно политическими заключенными, потому что очень неприятно, когда твои близкие, твои друзья, твои знакомые полагают, что тебя посадили в тюрьму из-за того, что ты совершил что-то некрасивое. И это очень сильно подрывает волю к борьбе, когда тебе говорят, ну да, тебя жалко, но при этом ты же все-таки виноват. Очень важно, когда есть авторитетные люди, которые говорят широкой общественности, знаете, этот человек страдает просто за свои убеждения. Считаю, что когда человек находится в тюрьме по необоснованному обвинению, здесь уже не важно, каких именно политических взглядов он придерживается. Если этот человек был лишен права на справедливый суд, значит, этот человек политический заключенный, и мы его должны защищать. Вот после того, как он получит право на справедливый суд, в рамках этого справедливого независимого суда, мы можем обсуждать его деяния. Я бы хотел добавить еще один аспект, как мне кажется, для России крайне важный. У нас огромное количество людей, которые находятся в тюрьме, не получив права на справедливый суд, в связи с тем, что у них отнимали собственность. И очень многие люди считают, что это какие-то коммерческие разборки. Коллеги, моя точка зрения, что это совершенно неправильный подход. Люди, которых бросили в тюрьму, чтобы отнять их собственность, это политические заключенные. И до тех пор, пока мы не признаем за человеком право защищать свою собственность, пока мы не признаем, что человек, который отстаивает свое право на собственность, делает общественно полезное дело, у нас будет продолжаться в стране бардак.
Это был экс-глава нефтяной компании «ЮКОС», руководитель фонда «Открытая Россия» Михаил Ходорковский. Также в онлайн-форуме приняли участие бывший заключенный по делу «ЮКОСа» Владимир Переверзин, исполнительный директор фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Владимир Ашурков, эколог Сурен Газарян, публицист Дэвид Саттер, гражданский активист Леонид Мартынюк, правозащитники Дженнифер Гаспар и Иван Павлов, сотрудник мемориала Александр Черкасов, экономист, профессор Парижского института политических исследований Сергей Гуриев. Он вынужден был покинуть Россию в 2013 году после того, как у него прошел обыск в рамках так называемого второго дела ЮКОСа.
На самом деле в России есть конституция, в соответствии с которой каждому гарантируется целый ряд свобод, и те люди, которых мы называем политзаключенными, сидят в России не по политическим статьям, но тем не менее, де-факто, они, конечно, являются политзаключенными. И в первую очередь можно говорить о тех людях, которые сидят по болотному делу, о тех людях, которые сидят под домашним арестом по всем делам, связанным с Навальным, и некоторые люди, которые сидят по 282 статье, и даже Сергей Удальцов является, безусловно, политическим заключенным. Хотя, конечно, политических заключенных в России российские власти пытаются сажать по другим статьям. И самое интересное, конечно, что российские власти используют недоверие населения к предпринимателям для того, чтобы в первую очередь использовать экономические статьи, в том числе статью мошенничества, и говорить о том, что все эти политзаключенные на самом деле это те самые коррупционеры, которых вокруг много. И надо всегда помнить о том, что как любую критику Владимира Путина он пытается отражать тем, что он говорит, что кто вы такие, чтобы критиковать меня, если вы сами коррупционеры, смотрите, суд решил, что против вас возбуждено дело по статье мошенничества.
Это был экономист Сергей Гуриев. Один из фигурантов болотного дела, активист Левого фронта Владимир Акименков, арестованный в июне 2012 года, провел в СИЗО около полутора лет. Там он начал терять зрение, несмотря на это меру пресечения ему не изменили. В декабре 2013 года Владимир был амнистирован и освобожден в зале суда. Организация Amnesty International признала его узником совести. Сейчас Владимир Акименков занимается правозащитной деятельностью, помогает своим друзьям, которые находятся в заключении, но полагает, что в помощи и поддержке нуждаются также вынужденные политэмигранты, а также те, кто скоро освобождается.
Я слышал цифру 50 человек, которые покинули Россию по одному только болотному делу, но большинство из них не афишировали свою иммиграцию. Также уехали, стали политэмигрантами люди там, не только по делу 6 мая в диапазоне, а от Дениса Солопова, беженца Химкинского дела, получившего убежище в Голландии, до моего замечательного друга и товарища Алексея Макарова, настоящего русского революционера, который получил убежище в Швеции. А несмотря на то, что эти люди социализировались там, они там не опустились, они пусть и вынуждены, но стали полноправными членами общества, все равно им нужно помогать, в том числе проявлять солидарность, списываться с ними. Если есть возможность ездить в Европу, в какой части света они осели, потому что, например, один парень, беженец по болотному делу, поселился в одной из стран Черной Африки. Кроме того, есть категория людей, которые перестают быть политузниками, освобождаются, но которым обязательно нужно помогать, возвращать их в общество, в том числе помогать материально подъемными. Я напомню, что в сентябре освободился узник 6 мая Ярослав Белоусов. В октябре в Мурманске вышел политузник, анархист Алексей Расходчиков по прозвищу Расход. И грядет освобождение, заканчивается срок еще у нескольких политзеков в ближайшее время. В частности, в декабре выходит узница АБТО Ксения Поважная, а в январе болотник Артем Савелов. Я очень прошу всех, кто нас слышит, всех неравнодушных, поучаствовать в помощи, в частности, Поважной и Савелову, когда они выйдут. То есть это моральная поддержка, это работа, это подъемные. Не нужно забывать, что часть политзеков, в частности, осужденные по экстремистским и террористическим статьям, при том, что они не обязательно были к чему-то причастны, конечно, эти люди включены в печально известный список Росфинмониторинга, и они не имеют права устроиться на работу и совершать финансовые операции.
Это был бывший заключенный по болотному делу Владимир Акименков. Журналист, директор фонда поддержки расследовательской журналистики, директор русско-немецкого бюро экологической информации Григорий Пасько был арестован и обвинен в госизмене в 1997 году. В 2001 его приговорили к 4 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Отбыв половину срока, он был условно-досрочно освобожден в 2003 году. Amnesty International также признала Пасько узником совести. Журналист Григорий Пасько написал книгу «Как выжить в российских тюрьмах». По его мнению, разговор о судьбе российских политзаключенных сегодня актуален как никогда.
Я считаю, что такие форумы должны ходить очень часто, желательно в нашей стране, желательно открыто, при огромном стечении людей, специалистов, экспертов. Не только с участием узкого круга и не только в онлайн-варианте. Дело в том, что у нас, к сожалению нашей страны, чуть не с каждым годом не уменьшается проблем в области пенитенциарной, в области правовой, в области независимости суда присяжных и так далее. Эти институты как не имели развития 10 лет назад, так они и сейчас не имеют. А по некоторым направлениям у нас законодательство стало еще хуже, чем оно было на заре демократических преобразований. Я считаю, что это очень хорошее дело, что организаторы решили провести именно на эту тему онлайн-конференцию. Вы обратили внимание, кто участвует там в этой конференции? Люди, которые, ну, почти все или большинство из них находятся вынуждены находиться вне пределов Российской Федерации. Я затрону там, наверняка затрону проблему не только легитимности выражения мнения несогласия по отношению к разным аспектам политики нынешней Путина и, там, и правительства, но также поговорю о тех делах, которые не являются предметом обсуждения массового. Например, вопиющее дело, так называемое дело ГУБЭП и дело генерала Сугробова, которое вне поля СМИ обсуждения находится до сих пор. Коротенькие изредка там заметки в «Коммерсанте», в «Ведомостях» и все. А это со времен дела врачей и промпартии, это, по-моему, первое дело, когда посажен весь главк чуть ли не целиком в полном составе. И как бы борцов с коррупцией посадили в тюрьму, и как страна нормально переживает это, ну посадили. А может, у них у самих рыло в пуху. А может, нет. А давайте разберемся в этом деле.
Потом, а страна вообще тема, переживает за тех, кого сажают в тюрьму-то?
Так если не переживает, тогда завтра придут, тебя посадят, и ты будешь... Ой, а почему меня посадили? А потому что ты не интересовался, почему посадили генерала Сугробова. Вот поэтому тебя посадили.
А что определит для вас лично, успешно прошел этот онлайн-форум или неуспешно?
Да, публика-то... подбирается очень опытная, прошедшая уже разные стадии отношений с государством. Кто сидел, кто в бегах, кто прошел через, знает, что такое, такой колоссальный опыт, например, у того же Михаила Борисовича Ходорковского, что будь наша страна повменяемой и поумнее, они бы этот опыт использовали гораздо более эффективнее, чем то, что сейчас должен делать Михаил Борисович.
Это был журналист Григорий Пасько. Сайт «Открытая Россия», который провел конференцию о российских политзаключенных, запущен 20 сентября этого года. Его организаторы называют ресурс площадкой, на которой те, кто еще не разучился думать, могут получать нелживую информацию, говорить и быть услышанным, обсуждать и предлагать идеи, как вернуть Россию в цивилизованный мир. Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга состоялось предварительное заседание по делу американки Дженнифер Гаспар против ФСБ России. Она и ее муж, адвокат-правозащитник Иван Павлов, участники онлайн-форума «Открытая Россия», о котором только что шла речь в нашей программе. Супруги вынуждены были уехать из России именно по политическим мотивам, о которых их прямо уведомили российские Федеральная миграционная служба и Федеральная служба безопасности. Дженнифер Гаспар лишили вида на жительство в России с формулировкой «создает угрозу государственной безопасности». При этом представитель Федеральной миграционной службы ссылался на некоторое секретное заключение ФСБ. Это и стало поводом для иска Дженнифер Гаспар к российской спецслужбе. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Письмо из Управления Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за подписью его руководителя Елены Дунаевой супруги, правозащитники Иван Павлов и Дженнифер Гаспар, обнаружили в своем почтовом ящике 5 августа. Из документа, датированного 21 июля, семья с удивлением узнала: вид на жительство, выданный американке Дженнифер Гаспар, аннулирован. В течение 2 недель она должна покинуть страну, иначе ее ждет депортация. По странному совпадению, срок этот истек ровно в день получения черной метки от миграционного ведомства. Причем названа причина депортации – занятие деятельностью, представляющей угрозу безопасности Российской Федерации. Дженнифер Гаспар жила в России 10 лет. Она эксперт в области некоммерческих организаций и все эти годы помогала российским некоммерческим организациям работать грамотнее и эффективнее. Скоротечный судебный процесс, который состоялся через несколько дней во Фрунзенском районном суде Санкт-Петербурга, подтвердил законность решения Федеральной миграционной службы. При рассмотрении дела представитель Федеральной миграционной службы ссылался на некоторое секретное заключение ФСБ, но суд отказал защите в истребовании из ФСБ как этого документа, так и других, проливающих свет на конкретные причины, послужившие основанием для депортации гражданки США. Сегодня в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга началось рассмотрение этого дела. Накануне суда адвокат Иван Павлов заявил:
суть нынешнего процесса состоит в том, чтобы устранить недостатки процесса процесс прошлого, который прошел летом во Фрунзенском суде. Тот суд был очень скоротечным, никаких ответов на те вопросы, которые мы ставили, мы не получили. И вот мы пришли в Дзержинский суд для того, чтобы понять, в чем же заключается угроза национальной безопасности, в которой, в общем, обвиняют Дженнифер Гаспар. Если Фрунзенский суд самоустранился от исследования этого важного обстоятельства и отказался истребовать из ФСБ соответствующие документы и привлекать ФСБ к процессу, но мы подумали, что если гора не идет к Магомеду, то Магомед сам придет к горе. И обратились в Дзержинский суд уже не на ФМС, а на ФСБ, где попросили признать то самое секретное заключение, которое суд Фрунзенский отказался истребовать из ФСБ, незаконным. Но мы не знаем его содержание, поэтому прежде всего мы попросили его истребовать с ФСБ. И сегодня состоится первое судебное заседание, в ходе которого мы, может быть, что-нибудь узнаем.
В ходе судебного заседания представители ФСБ представили суду свое возражение относительно предъявленных Дженнифер Гаспар требований, но при этом отказались представить доказательства того, что она занималась деятельностью, создающей угрозу безопасности Российской Федерации. Адвокат Дженнифер Ольга Цейтлина прокомментировала позицию ФСБ.
Какие же факты, какие сведения, какая информация послужила основанием для того, чтобы утверждать, что жена вот Ивана Павлова представляет угрозу для национальной безопасности Российской Федерации? Ни одного факта не представлено. На сегодняшний день в этом же возражении также этих фактов не представлено. И, значит, с одной стороны, они говорят, что никакого давления не оказано, с другой стороны, в этом же документе указано, что ФСБ, значит, имеет право высказать свое мнение, принять такое решение, поскольку она обязана выявлять, предупреждать и пресекать разведывательную иную деятельность. И поэтому они это решение и приняли. То есть, но само это решение и заключение они никуда представить не могут. То есть получается такая неизвестно, что неприкасаемая организация может вынести любое заключение, а проверить, какое именно, что конкретно было совершено, какие факты, информация, мнения, какие действия послужили основанием для принятия такого решения, никто не может.
Судебное заседание по делу Дженнифер Гаспар против ФСБ перенесли на 10 ноября, но сам процесс начнется уже в городском суде Санкт-Петербурга, где и рассматриваются такие дела, связанные с документами, имеющими гриф «секретно» или «для служебного пользования». Адвокат Дженнифер Гаспар Ольга Цейтлина надеется на то, что ФСБ сообщит все-таки причины депортации, но при этом отмечает, что времена сейчас изменились, и суды все чаще стали выносить решения в пользу ФСБ, дающие отрицательные заключения на предоставление вида на жительство тому или иному иностранцу.
Есть надежда, что все-таки кто-либо увидит это заключение, и если подобные дела, вот мы участвовали там 10-15 лет назад, и судьи, когда приносили, ФСБ просто приносила бумагу, что отрицательное мнение, судьи задавали конкретно, в чем же это отрицательное мнение, конкретно, что сделал? Они ничего не могли ответить, вот такая, например, по Москве практика была, что удовлетворялись требования заявителей, поэтому кроме того, что у нас есть мнение, но какое мы не скажем, предоставлялось, ну, соответственно, удовлетворялись требования заявителей. Сейчас мы видим, ситуация изменилась, суд у них ничего не истребует, но вот когда мы сами пошли с таким обращением и просим все-таки предоставить эту информацию, посмотрим, в этом, наверное, и интерес данного дела, что возможно ли вообще кому-либо получить сведения, что конкретно послужило, потому что масса дел сегодня, когда ФСБ просто пишет в отношении любого иностранного гражданина отрицательное мнение, и все. А в чем оно заключается, никто как бы не знает.
Заявила адвокат Дженнифер Гаспар Ольга Цейтлина. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Впервые в истории существования Международной организации по противодействию коррупции Transparency International в ее руководство вошла россиянка. 19 октября на должность вице-президента Transparency International была избрана Елена Панфилова, возглавлявшая ранее российское отделение организации. Президентом избран адвокат и бывший прокурор из Перу Хосе Угас. Он занимался расследованиями дел против высокопоставленных чиновников, в том числе президента страны Альберта Фухимори. Недавно избранный вице-президент Transparency International Елена Панфилова приняла участие в программе «Правосудию», которую на «Радио Свободы» ведет Марьяна Тарачешникова. Послушайте фрагмент этой программы.
С таким составом правления Transparency International все коррупционеры, наверное, должны уже плакать, прятаться и бояться сейчас, потому что, эх, вы развернетесь.
Ну, они люди не очень сильно эмоциональные, как правило, а довольно циничные и практичные. Я думаю, что они не плачут, а просто прикидывают, насколько все это изменит курс, который который вообще международное сообщество держит в области противодействия коррупции, на самом деле делать они это должны были начать довольно давно, потому что еще где-то год назад Transparency International вместе с большим количеством других международных организаций, которые занимаются темой прозрачности, антикоррупции, заявили, что, в общем-то, основной курс в ближайшие годы будет нет безнаказанности, потому что сложилась довольно парадоксальная ситуация. Огромное количество стран ратифицировало всевозможные конвенции. Конвенцию ООН ратифицировали, Конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития ратифицировали, огромное количество конвенций региональных, типа Совета Европы, африканских, американских, панамериканских конвенций. Но при этом ситуация с коррупцией не то чтобы драматически поменялась в мировом масштабе и в национальных масштабах.
Собака лает, караван идет, да?
Надо сказать, что это довольно, в общем, с одной стороны, логичный поворот событий, потому что вообще все законодательства по борьбе с коррупцией, они юные. Им всем меньше 20 лет. Вообще конвенции первые стали появляться в конце 90-х, конвенция ООН 2003, наше российское законодательство 2008. То есть с точки зрения правоприменения это очень короткие сроки. Будем считать, что от этапа, когда главная задача международного сообщества, в том числе гражданского, общественного сообщества, таких организаций, как Transparency International, была в том, чтобы подтолкнуть свои правительства, международные сообщества
принять,
теперь задача нет безнаказанности применять, начать применять на практике.
23 октября этого года был опубликован очередной отчет Transparency International о применении Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития против подкупа иностранных должностных лиц. Россия впервые оказалась в очень хорошей компании, в компании 22 стран, которые также взяли на себя обязательства по конвенции, но выполняют лишь незначительную часть этих обязательств. Звучит довольно страшно и вообще как упрек. Но компания это какая? Голландия, Испания, Бельгия, Япония. И вот Россия тоже там оказалась. Значит, казалось бы, не все так плохо, если, например, индекс восприятия коррупции в той же Голландии, она стоит на 8-м месте по этому показателю. То есть это совсем все хорошо. А Россия на 127-м. Как так получилось?
На самом деле в Голландии все хорошо в смысле борьбы с домашней коррупцией, но Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития, о которой идет речь в том самом докладе, который вышел 23 октября, она не очень обычная конвенция. Эта конвенция призывает страны наказывать свой бизнес, когда он чемоданами или там не чемоданами, а даже чем-то большим раздает взятки в третьих странах при ведении международной экономической, инвестиционной, предпринимательской деятельности.
Ну, как пример, можно вспомнить историю с компанией IKEA, которая здесь, в России, для того, чтобы получать места под строительство своих магазинов.
Что-то такое
еще
устроило. Сюда же попадают недавние истории с компаниями Daimler, с компанией Siemens, с компанией Hewlett-Packard. Очень много таких историй, когда национальное законодательство имеет внутри себя нормы, которые позволяют дотянуться до преступлений, совершенных вне, собственно, страновой юрисдикции. Это так называемые трансюрисдикционные антикоррупционные меры, когда событие преступления произошло, скажем, в стране, которой, в общем, все равно, но той стране, к которой приписан бизнес, не все равно, и они не хотят позволять бизнесу вести себя подобным образом. И вот этот перечень стран, которые вы перечислили, эти страны, как и многие другие до этого, очень многие другие, полагают, что такое ограничение бизнеса, особенно в пору экономического кризиса, препятствует развитию экономики, препятствует инвестициям.
Конкуренции.
Некой конкуренции, но это некое лукавство, потому что если не регулировать внешнюю коррупцию, она рано или поздно порождает споры внутренней коррупции.
Программа Марьяны Тарачешниковой «Правосудие» с участием Елены Панфиловой, недавно избранной вице-президентом Международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, смотрите и слушайте в трансляции на сайте Свобода.орг сегодня в 18 часов московского времени. В эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Ровно за неделю до промежуточных выборов в Конгресс США результаты опросов общественного мнения указывают на предвыборное преимущество республиканской партии, результатом которого может стать переход Сената, Верхней палаты Конгресса, под контроль республиканцев. Накануне выборов большинство американцев со скепсисом оценивают деятельность президента-демократа Барака Обамы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Если верить многочисленным опросам общественного мнения, к концу шестого года президентства Барака Обамы Обамы большинство американцев основательно разочарованы результатами этой шестилетки. Согласно данным последнего опроса, проведенного по заказу газеты «Вашингтон-Пост» и телекомпании ABC и обнародованного во вторник, 51% американцев негативно оценивает деятельность Барака Обамы на посту президента. Уровень одобрения 43%. 52% опрошенных недовольны его экономической политикой. 46% респондентов считают, что республиканцы получат большинство в обеих палатах Конгресса, и лишь 33% полагают, что этого не произойдет. Как пишет сама «Вашингтон-Пост», подытоживая результаты опроса, в основе настроения американцев лежит всепроникающее ощущение страны, находящейся в беде. Подавляющее большинство американцев говорит, что государство серьезно сбилось с пути и негативно оценивает экономическую ситуацию. 6 из 10 опрошенных заявили, что у них нет веры в то, что правительство в Вашингтоне примет наилучшие для страны решения. На фоне многочисленных кризисов, с которыми столкнулась страна, от распространения Эболы до угроз со стороны боевиков группировки «Исламское государство», большинство считает, что способность властей справляться с большими проблемами уменьшилась за последние годы. Большинство возлагает ответственность за это на Обаму и демократов. Впрочем, несмотря на эти, казалось бы, очень тревожные для главного политического деятеля страны и его партии настроения американцев, разрыв между победителями и побежденными на главных выборах, выборах в Сенат, будет, скорее всего, минимальным. Сейчас из 100 мест в Верхней Палате Конгресса 54 принадлежит демократам, 45 у республиканцев. По последним прогнозам, республиканцы, в лучшем для них случае, могут в результате выборов получить 7 мест и, соответственно, минимальное большинство. Политические наблюдатели расходятся во мнении относительно значимости потенциальной победы республиканцев. В то время как комментаторы, близкие к республиканской партии, настаивают на том, что переход Конгресса в руки республиканцев будет означать поддержку американцами главного принципа партии, состоящего в том, что правительство, обладающее значительными полномочиями, представляет собой проблему, демократы придают этим выборам меньшее значение. Томас Мэн, авторитетный аналитик из близкого демократам Брукинского института, говорит о том, что в пользу республиканцев работают структурные факторы, свойственные промежуточным выборам. По результатам этих выборов, как он считает, нельзя судить о перспективах партии на президентских выборах 2016 года. Очевидно лишь, что в случае победы республиканцев в последние 2 года президентства Бараку Обаме не удастся осуществить важные для него законодательные инициативы. Но, по большому счету, мало что изменится, предполагает Томас Мэн, пока главные ветви власти будут представлять разные партии. Тем не менее, в последние дни перед выборами демократы дали знать, что они не уступят Конгресс республиканцам без боя. Поскольку никто из демократов, ведущих борьбу за место в Сенате, не выразил желания видеть в качестве своего доверенного лица агитатора президента Обаму, в агитационную поездку по стране отправилась первая леди Мишель Обама, гораздо более популярная, чем ее супруг. Основной рефрен выступления Мишель Обамы – неуважение республиканцев к правам женщин. Ее основная аудитория – женщины и представители этнических меньшинств, которые, как считается, все еще остаются основой электората Демократической партии. Влиятельный американский политолог Стюарт Ротенберг не очень верит в успех этой предвыборной заготовки демократов. «Я не могу припомнить случая, когда участие первой леди в предвыборной кампании оказало заметное влияние на исход выборов», говорит Стюарт Ротенберг в интервью телекомпании NBC. Несмотря на то, что результаты выборов в нескольких штатах все еще невозможно предсказать, в контексте ситуации в стране, то есть на фоне невысокой популярности президента, неудовлетворенности избирателей, я бы предпочел сейчас оказаться скорее на месте республиканцев, чем демократов. Однако корреспондент газеты Wall Street Journal Томас О'Коннор говорит о том, что в запасе у демократической партии остался эффективный инструмент, сработавший в ее пользу на президентских выборах 2 года назад. Демократы говорят о том, что они готовы прибегнуть к помощи многочисленных добровольцев, которые в день выборов смогут поднять на голосование их избирателей, несмотря на отсутствие энтузиазма в рядах демократического электората. Республиканцы, в свою очередь, никогда не отличались способностью организовать своих сторонников для участия в выборах.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире «Время свободы». Международная правозащитная организация Human Rights Watch распространила новый доклад о преступлениях, совершаемых в Нигерии боевиками радикальной исламистской группировки Бок Харам. Этот документ появился одновременно с сообщениями о новых нападениях, в результате которых погибли и были похищены десятки человек, несмотря на заключенные несколько дней назад перемирие между Боко Харам и нигерийским правительством. В плену у боевиков остаются сотни заложников, в основном девочки и молодые женщины, которых подвергают ужасающему насилию. Рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Начиная с 2009 года в Нигерии в результате действий Боко Харам погибли, по разным данным, до 10 тысяч человек. На севере и северо-востоке страны отряды исламистов в последние дни атаковали несколько населенных пунктов, где живет в основном христианское население. Особую ненависть бандитов вызывают именно христиане, составляющие до 90% всех их жертв, а также все женщины, осмеливающиеся получать хотя бы минимальное образование. 17 октября правительство Нигерии объявило о перемирии, заключенном с Боко Харам, и о готовности экстремистов отпустить 219 школьниц, остающихся у них в плену после нашумевшего массового похищения в деревне Чибок в минувшем апреле. Этот шаг, безусловно, связан с намерениями президента Нигерии Гудлака Джонатана баллотироваться на новый срок. Вот что сообщил представитель президента Джонатана.
Мы подтверждаем, что между правительством Нигерии и представителями Боко Харам состоялись множественные контакты. На встречах боевики продемонстрировали свое желание к достижению мира и готовность прийти к соглашению по многим важным вопросам. Кроме того, они заверили нас в том, что все школьницы и другие люди, оказавшиеся у них в плену, живы и здоровы. Террористы также объявили о начале перемирия в качестве жеста доброй воли. С учетом ситуации, правительство страны также заявляет, что будет это перемирие соблюдать.
Однако новые нападения, свидетельства женщин, которым удалось бежать от боевиков, и данные Human Rights Watch доказывают, что ни о каком намерении добиться мира дипломатическими методами и о доброй воле исламистов говорить не приходится. Правозащитники смогли опросить примерно 30 бывших пленниц, переживших похищение в период с апреля 2013 по апрель 2014 года, в возрасте от 10 до 65 лет, а также 16 свидетелей этих преступлений, и их рассказы легли в основу доклада. Боевики группировки используют женщин как сексуальных рабынь и бесплатную прислугу.
Меня зовут Санату. Когда они пришли в нашу деревню, мы были одни, только женщины. Мужчины ушли работать. Они приближались с двух сторон двумя группами, на грузовиках и джипах. Некоторые девушки увидели их заранее, попытались предупредить всех остальных, но сделать мы все равно ничего не смогли. И бежать было некуда. Мы прятались как могли, но они быстро нашли почти всех. Я с подругой смогла залезть в туалет магазина. Когда боевики вошли внутрь, мы попытались вылезти в окошко, но они нас услышали. Меня и подругу сильно избили, связали, положили в кузов, как скотину. Когда нас привезли в их лагерь, от меня потребовали принять мусульманство. Они били нас, душили, издевались и угрожали убить. Я думала, что это вот-вот и случится. На нас надели хиджабы зеленого цвета, дали новые мусульманские имена и заставили учить арабский язык. Мне пришлось подчиниться, после чего меня насильно выдали замуж за одного из боевиков, сильно старше меня. Я говорила, что не хочу, но никто не слушал. Я пыталась спрятаться от того, кого называли моим мужем, но он все равно принудил меня к сексу. Он говорил, что зарежет меня, и держал нож у моего горла. Потом он насиловал меня каждую ночь и бил. Мне было очень больно, я все время была в крови. Наконец я забеременела, и меня вдруг отпустили, с условием, что я вернусь в свою деревню и буду проповедовать ислам. Мне каждую ночь снятся страшные сны. Я непрерывно рыдаю и не знаю, что делать дальше.
В докладе Human Rights Watch подчеркивается также, что жертвы этих похищений, избиений, изнасилований, даже вернувшись из плена в свои деревни, продолжают испытывать мучения и подвергаются сильнейшему остракизму. На консервативном севере Нигерии, вне зависимости от вероисповедания соплеменников, женщина, пережившая сексуальное насилие, в любом случае считается отверженной преступницей и потому боится рассказывать о случившемся. Ислам, по мнению боевиков-фундаменталистов, делает для мусульман участие в любой общественной, политической или образовательной деятельности, так или иначе связанной с Западом, харам – то есть запретным. В том числе запрещено голосовать на выборах, получать светское образование и носить одежду западного образца. Боко Харам в 2002 году основал исламский проповедник Мохаммед Юсуф. Изначально Юсуф выражал интерес к образованию и построил мечеть и медресе, в которой бедные мусульманские семьи могли обучать своих детей. Ситуация обострилась в 2009 году, когда члены группировки отказались подчиниться закону об обязательном пользовании шлемом при езде на мотоцикле. Это привело к жестоким столкновениям между сторонниками Боко Харам и полицией, в которых погибли более 800 человек, в их числе сотни сторонников Боко Харам. Полиция захватила штаб группировки, а Юсуф был посажен в тюрьму, где и погиб. Затем руководство радикальными нигерийскими исламистами взял на себя заместитель покойного Юсуфа Абубакар Шекау. Сегодня Боко Харам совершает нападения на силы безопасности, на своих сограждан-христиан, на мусульманских лидеров, обвиняемых в сотрудничестве с правительством, и, конечно, на всех иностранцев, в первую очередь белых, говорит Соло Тайо, эксперт Королевского института международных отношений в Лондоне Chatham House.
Начиная с 2009 года, группировка изменила свою деятельность. Они стали прибегать ко все более отчаянному насилию. Они становятся все более дерзкими, их оружие все более современным, а их деятельность все более вопиющей.
Некоторое время назад боевики Боко Харам похитили на севере Камеруна нескольких французских туристов, членов одной семьи, судьба которых остается неизвестной до сих пор.
Рассказывал Александр Гостев. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В Петербурге в библиотеке имени Маяковского прошла лекция лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича «Что такое красота?», незадолго до этого отмененная в Новосибирске, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Выступление Андрея Макаревича на тему «Что такое красота?» из цикла «Открытая лекция» изначально было запланировано в Новосибирске, но было отменено по техническим причинам. В чем заключались эти причины, никто так и не узнал, а лекция пополнила список отмененных выступлений музыканта в разных городах России, который продолжает удлиняться с тех пор, как Макаревич выступил на Украине перед беженцами Донецка и Луганска. Мы надеемся, что буквально через пару месяцев мы обязательно приедем в Новосибирск с открытой лекции и сможем провести ее в спокойной, свободной и дружеской обстановке, как того требует идея гуманитарно-просветительского проекта, говорится в сообщении организаторов мероприятия. Но пока лекцию провели в Петербурге, в библиотеке имени Маяковского, у входа в которую чуть ли не за час до начала собралась целая толпа. Видно было, что организаторы озабочены и всерьез опасаются провокаций. Уж очень тщательно досматривали охранники всех входящих, а перед началом лекции людей и вовсе перестали пускать. Люди возмущались, размахивали листочками с распечатанными талонами электронной регистрации, но полицейские в мегафон просили всех разойтись. Но это не помогало, и в итоге упорство тех, кто не потерял надежду и не ушел домой, было вознаграждено. Мало-помалу в помещение библиотеки пропустили сначала аккредитованных журналистов, а потом и всех остальных. Правда, в зал все не поместились, многим пришлось довольствоваться трансляцией, организованной в соседних комнатах. Читатели библиотеки имени Маяковского начали звонить директору Зое Чаловой недели за две до лекции.
Реакции людей в основном положительные. Был один сумасшедший, который сказал, а вы не боитесь акции протеста, марша протеста? Мне нечего терять, скажем так. Наверное, силу своего возраста, мне не надо делать карьеру, я не боюсь потерять работу. Я могу такую роскошь себе позволить иногда. И Василий Николаевич Китиджи поддержал тоже эту идею. Я считаю, что все будет нормально.
Так оно и вышло, хотя буквально до последнего момента опасения за судьбу лекции Андрея Макаревича были у многих, в том числе у активистки Либерального союза Людмилы Дубовой.
С прошлой пятницы мы начали пикетирование у здания библиотеки под единственным лозунгом «Петербург ждет встречи с Андреем Макаревичем», потому что активизировались люди, мы их все знаем, это господин Милонов и его единомышленники, которые сказали, что, в общем, такому мероприятию в Петербурге не место, и вообще Макаревича сюда никто не звал, и они сделают все, чтобы не допустить. Естественно, мы решили, что на это надо отвечать. И, в общем, сегодня мы действительно видим, какой ажиотаж, как так много людей собралось, и это люди, которые действительно хотели, им это нужно. Они имеют право прийти на эту лекцию и послушать мнение человека, которого они уважают, разделяют ли они его мнение по всем вопросам или не разделяют, это другой вопрос. Чем больше нас придет, тем меньше вероятность успешных попыток срыва, успешных каких-то провокаций.
По счастью, помощь оппозиционеров организаторам не понадобилась. Лекция Андрея Макаревича прошла спокойно. И она действительно была о красоте, вернее, о красоте в искусстве.
Случился взрыв, который почти все изменил. Во-первых, появились средства массовой коммуникации. И оказалось, что искусство может быть доступным огромному количеству людей. Бах всю жизнь проиграл в капелле святого Фомы. Сколько людей его слышало? 1000-1500. А то и меньше. И вдруг оказалось, что музыку можно записывать, тиражировать, продавать, крутить по радио, ее услышат миллионы. Это, с одной стороны, дало колоссальный толчок к ее развитию, с другой стороны, ее здорово обесценило, потому что выяснилось, что можно нажать на стоп, можно перемотать, можно под нее выпивать, разговаривать, она вообще может быть фоном. А до этого концерт все-таки был событием, и каждый концерт был уникальным, и люди понимали, что следующий будет уже немножко отличаться. А вот этот уйдет в вечность.
В основном люди пришли послушать Андрея Макаревича по двум причинам.
Нам нравятся обе стороны его деятельности, и творческая, и в данном случае гражданская позиция.
Говорит Юлия, и ее муж Александр с ней согласен.
На самом деле его позиция достаточно взвешенная и интересная, мне нравится она. Ну и кроме того, он певец, который достаточно длительное время выступает и зарекомендовал себя с положительной стороны.
Лариса очень много извлекла из лекции Макаревича.
Много неожиданных открытий, в том числе короткая ремарка, что квадрат Малевича символизировал, по мнению Макаревича, то, что вроде рисовать уже и показывать через художественное такое искусство нечего. Вот для меня эта короткая ремарка разъяснила, что такое этот квадрат. До этого было непонятно. Изумила сложность организации, практическая невозможность было вначале прорваться. Что-то, значит, не то в обществе, которое так реагирует на такие лекции. Я поддерживаю, безусловно, и гражданскую позицию Макаревича, и то, как он ее выражает, поскольку симпатизирует Макаревич тем обездоленным, которым его поддержка крайне нужна. Агрессивность восприятия поездки Макаревича на Украину меня шокировала. Это общая трагедия, и надо с этим, с одной стороны, справляться, с другой стороны, поддерживать тех, кто оказался в центре этой трагедии.
Наталья тоже очень довольна проведенным вечером.
Я очень хотела увидеть Андрея Макаревича, услышать его вживую, не только его песни и стихи, а Макаревича гражданина в большей степени. И я очень рада, что мне удалось зарегистрироваться, попасть на эту лекцию, тем более с дочкой, которая еще вот в том возрасте, когда формируется понятие о красоте, о свободе, о ценности.
Дочку Натальи зовут Женя. Женя, тебе понравилась лекция?
Очень, понимаете, и мне мама первый раз сказала об этом писателе. Я почитала его книги, увидела свободу, увидела все, что мне надо, ну, все, что не хватало. Например, я очень люблю театр, здесь и про марионетки есть. Хочу про свободу, там и про свободу есть. И все есть в этом человеке. И он пишет про свободу, и как он писал. Я как живу, так и пишу. Свободно.
У меня есть неосуществимая мечта, признался Андрей Макаревич. Лучше всего бы это сделать в Новый год. Хотя будут проблемы с часовыми поясами, но их можно решить. Хотелось бы, чтобы все человечество одновременно налило себе небольшую рюмочку того, что оно любит, подумало о хорошем и выпило бы. И я уверен, что мир вздрогнет и повернется в лучшую сторону. На этом лекция Андрея Макаревича закончилась. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итоги дня и Померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» у микрофона Евгения Назарец. На этой неделе был назван победитель организованного Министерством образования и науки тендера на разработку и реализацию предложений по популяризации научных достижений и обеспечении деятельности комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой. Согласно представленным на сайте государственных закупок документам, этим победителем стал Московский государственный университет. Сама комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой узнала об этом конкурсе от журналистов уже после его запуска. Член комиссии Александр Сергеев поделился подробностями с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным.
Комиссия по борьбе с лженаукой, она формально организована при президиуме Российской академии наук, существует там на общественных началах. Большинство членов комиссии – это академики или члены-корреспонденты РАН, хотя есть и другие ученые, и даже журналисты. В положении комиссии сказано, что президиум РАН обеспечивает ей финансовую и прочую поддержку, но фактически этой поддержки не было и нет. Единственное, что за счет Академии наук публикуются сборники в защиту науки. Судя по всему, по чисто формальным причинам, эту поддержку Академия наук даже не может фактически оказать.
Чего, собственно, касается тендера, который прошел? Это создание какой-то альтернативной комиссии или это дополнительная медийная работа в интересах комиссии, которая существует в РАН?
Ситуация такая, в общем, она довольно странная. Без меня меня женили, да? Министерство образования и науки решило, что надо поддержать борьбу с лженаукой. Хорошая мысль. Но об этом не спросили комиссию по борьбе с лженаукой, а решили объявить тендер на медиатизацию, то есть представление в СМИ деятельности комиссии. Мол, деятельность хорошая, только вот плохо популяризирована. И объявили тендер на 31 миллион рублей, как максимум, кто готов популяризировать деятельность комиссии. Но об этом никак не посоветовались с комиссией, не спросили, какая помощь ей нужна, что она считает нужным сделать, какие приоритеты, с кем она считает нужным сотрудничать или какие задачи поставить. Никак не посоветовались. Более того, когда объявили тендер, об его начале ничего не было сказано комиссии. Мы узнали об этом от журналистов. Ну, когда узнали, тогда, значит, стали оглядываться по сторонам, выяснять, что и как. Вот, собственно говоря, ситуация.
А вы уверены, что именно вас поддержать, а не создать какой-то параллельный альтернативный орган, который вас заменит и будет получать деньги государственные?
Ну, настолько, насколько это можно понять по формулировкам, это вряд ли может быть что-то другое. Потому что в формулировках тендерной документации написано, что это поддержку и популяризацию деятельности комиссии при президиуме РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Это точное формальное наше название.
Скажите, пожалуйста, а вот члены тендерной комиссии, которые указаны в документах, размещенных на сайте госзакупок, это знакомые вам люди?
Нет, кого из тех, кто указаны в тендерной комиссии, мы не знаем. Мы общались с двумя другими сотрудниками министерства или связанных с ним каких-то государственных организаций. Комиссия по лженауке, после того, как узнали, что, значит, такая деятельность идет, естественно, возник вопрос. Мы стали контактировать с чиновниками. Нам сказали: о, замечательно, на вас вышли журналисты, которые нас разыскали для вас. Они готовы что-то делать. Давайте эти журналисты напишут заявку на тендер. И действительно, люди из газеты «РУ», вот Николай Подорванюк, приглись, проконсультировались с нами, договорились о принципах возможного сотрудничества в случае выигрыша этого тендера, написали заявку, в министерстве сказали: замечательно, пусть только Александров напишет, что он поддерживает именно эту группу. Александров взял, написал письмо. Да, единственная команда, которая вышла с нами на связь и посоветовалась, как с нами работать и как вообще помочь деятельности комиссии в рамках этого тендера. Отправили все. Результат: выигрывает МГУ, Московский государственный университет, замечательная, конечно, организация, все нормально, но непонятно кто. В нем, по слухам, это факультет журналистики. До конца это не ясно, никто нигде не раскрывает. Последний телефонный разговор, вот я с Александровым общался буквально сегодня, он мне сказал, ну, нам сказали, когда он перезвонил еще раз, нам сказали: ну а что, все же хорошо, вот выиграл МГУ, вот с ними и будете сотрудничать, они все для вас сделают.
Вы, разумеется, не видели, какие именно предложения поступили на конкурс со стороны МГУ?
По нашим, опять же, неформальным сведениям от тех же чиновников, тендерную документацию на данный конкурс писала та самая группа, которая этот тендер выиграла. Поэтому, читая тендерную документацию, можно догадаться примерно, что они там задумывали. Честно говоря, у меня есть впечатление, что дальше развитие событий будет такое. В некоторый момент, когда дело дойдет до дела, они, по идее, должны выйти на нас и сказать: ну вот, мы вас готовы там медиатизировать, мы готовы там, значит, провести с вами какое-нибудь экспертное совещание. Короче говоря, начинайте работать. Мы получили деньги, начинайте работать.
С членом комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой Александром Сергеевым беседовал Сергей Добрынин. слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода. Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».